Всем привет! Меня зовут Кира Кузьменко. Я IT-рекрутер с 15-летним стажем и фаундер международного рекрутингового агентства New HR. А еще я автор курса про поиск работы в современных реалиях Hello New Job. Сегодня вы услышите мое интервью, которое я взяла у инжиниринг-менеджера из Uber. Он до этого работал в Microsoft, в Deutsche Bank и 14 лет в США, рос от инженера до менеджера. Сам когда-то не понимал и плевался от системы оценки разработчиков. Но когда стал сам менеджером, понял, почему так устроено и зачем. Про это все мы с ним и поговорим. Про то, какие три типа интервью принято использовать в компаниях Tier-1. Tier-1 — это компании бигтехи международные. Кодинг, дизайн интервью, soft skills. Поговорим про то, почему задачки — это необходимое зло. Обсудим, что именно нанимающий менеджер смотрит в каждом типе интервью. Слушайте наш разговор. Я надеюсь, что вам будет интересно и полезно. Мы записали его стримом для нашего комьюнити Hello New Job, и вопросы выпускников вы, возможно, услышите как раз в процессе интервью. Если вам понравится наш разговор, пожалуйста, поставьте лайк. Если там было полезное что-то, поставьте лайк или напишите комментарий про это. Это позволит видео увидеть большему количеству людей, так работают алгоритмы. А если у вас останется вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Я со своим визави обязательно будем читать комментарии и по возможности отвечать.
Я инженеринг-менеджер в Uber последние, сколько, 2,5 года я уже менеджер. И да, в Uber я пришел из Postmates, это стартап, который Uber купил, а до этого работал в Microsoft. И до этого, до того, как быть менеджером, я был бэкэнд-разработчиком, бэкэнд-инженером, к росту staff-левела. Вот, да, по поводу дисклеймера, ну, как бы, это достаточно глупо скрывать, что я работаю в Uber, это написано на всех моих социальных сетях, и, наоборот, как бы поощряется то, что я эту информацию публичу. Но, ну да, как бы, то, что я буду здесь высказывать, это мое личное мнение, я не могу говорить и не говорю от имени компании, это какие-то мои собственные размышления, мой опыт, который я получил за эти, сколько уже, наверное, 22 года в индустрии. И я просто делюсь своим личным мнением. И, соответственно, да, я попытаюсь формулировать все именно таким образом. Ну и к вам будет тоже просьба, если у нас будут какие-то вопросы, то задавайте их тоже.
Обобщенном виде.
Да, ну да, потому что я не могу рассказать какие-то про проект или штуки компании, в которой я работаю, или в которых я работал ранее.
Я немножко хочу про тебя уточнить, вот для тех, кто еще тебя мало знает. Ты говорил мне, что ты 17 лет уже в Америке, да?
Нет, не 17, я приехал в январе 2012 года, то есть 12 лет.
А, 12 лет, да, 12 лет в Америке. Ага. Но все эти годы, да, и раньше, до этого, ты уже работал в международных компаниях.
Ну, моя первая международная компания была Deutsche Bank в Москве, Development Center, сначала на Цветном бульваре, потом на Беговой. Вот, а до этого работал в маленьких конторниках, стартапах.
И ты начинал с разработчика, я насколько вижу, по твоему LinkedIn.
Да, да. Ну, как бы я заканчивал Белгородский университет, факультет прикладной математики и информатики, где-то уже с третьего курса.
Ага. А менеджером
почти
ты
все подрабатывали. Менеджером я стал 2,5 года назад. Я перешел из разработчиков, из staff-инженера.
Вот мне бы очень хотелось, чтобы вот ты начал разговор со мной вот в ответ на вопрос, как у тебя поменялась парадигма вообще отношения к найму после того, как ты сам стал менеджером, потому что я, ну, знаю, как это бывает. Ты пока, когда сам в найме тебя оценивают, ты думаешь, нахрена вот это все, столько этапов оценки, эти все алгоритмы, нахрен они нужны, неужели так непонятно?
Слушай, и на самом деле это поменялось не когда я стал менеджером, наверное, когда я перешел вот, в Microsoft, наверное, это произошло, потому что это там, ну, опять же, не с самого первого уровня, но в какой-то момент все разработчики, это становится частью работы, проводить интервью технически, и когда ты начинаешь подходить к, ну, как бы тот же самый митинг, те же самые задачки, но ты находишься уже по другую сторону экрана, по другую сторону стола, то по-другому, конечно, это все воспринимается, и потому что у тебя другая задача. Когда ты собеседуешься в компанию, понятное дело, что ты хочешь более интересный проект, ты хочешь больше денег, ты хочешь, может быть, релокацию и так далее и тому подобное. Но когда ты с другой стороны, ты смотришь на это, окей, мне нужно найти человека, с которым мне будет удобно работать, ну, как разработчик. А, как менеджер там еще один переход случается, потому что, для разработчика это не так очевидно. То есть для разработчика, ну, тебе сказали, вот, оцени этого человека, то есть твоя задача подценить. Но в итоге, как разработчику, по сути, тебе платят деньги за то, что ты производишь. Этим продукт какой-то, да. Как менеджер тоже тебе платят деньги за то, что твоя команда производит эти какой-то продукт. Вот, и по сути, как бы, вот, поэтому ты когда нанимаешь людей, ну, ты растишь команду. Но в идеальном мире, наверное, найм — это достаточно трудоемко и достаточно затратно, потому что ты проводишь очень много времени в поисках, там, ну, интервью, чтобы много кандидатов, чтобы заполнить одну, там, или две позиции. А при этом все это время, пока ты ищешь кандидатов, ты не производишь эти продукты.
Да, еще рискуешь. Возьмешь не того, и придется опять потратить столько же времени на поиск.
Ну, да, это следующий момент, да, что, ну, и увольнять тоже это не очень просто. А, вот, и поэтому очень тщательно подходишь к выбору, к принятию решений. И, ну, по сути, компания, на самом деле, большие компании, они отчасти этот вопрос за тебя уже решили. То есть у тебя есть какой-то набор инструментов, которые ты можешь использовать, ну, которые на самом деле от тебя требуются, чтобы ты использовал для того, чтобы снизить вероятность вот этого...
Ошибки найма.
Ошибки найма, и тоже, потому что, ну да, каждая ошибка — это, как ты сказал правильно, да, что это значит, что мы потом запускаем весь процесс заново, и опять мы не делаем эти продукты, мы собеседуем людей.
Да, вместо того, чтобы получить результат, давать бизнесу. Я хочу спросить тебя вот что. Ты поработал в разных IT-компаниях, ну, понятно, что, ну, как бы, не знаю, собеседовался ли, может быть, в другие тоже Big-Tech-компании. Да, да. Тогда я хочу спросить, насколько ты оцениваешь, насколько унифицированный в целом процесс найма вот у Big-Tech, грубо говоря, у Tier-1 тот самый, про который мы говорим?
Очень, очень похоже, на самом деле, все, особенно когда там уже походил по интервью, где-то на интервью на 10-м, такой, понятно, окей, давайте. Хорошо, можно... Они же очень подробно тебе каждый раз все объясняют, говорят, вот у нас будет там такое техническое интервью, вот будет дизайн-интервью, потом вот собеседование, понятно. Давайте, погнали.
У меня я ко всему готов уже. 100 раз проходил уже, да.
Да-да-да. Ну, есть, конечно, какие-то исключения. То есть я, правда, в таких сам не участвовал, но я знаю, что есть компании, которые, ну, не делают много мелких интервью, а делают одно большое, где ты садишься там часа 4 с одним тем человеком.
Ну, пытаются сэкономить как-то время, да.
Ну, я не верю, что они сильно много времени экономят, но это просто другой подход.
Другой формат, да.
Делают меньше задачек, больше какой-то работы над конкретным каким-то кодом и такое более совместное. Ну, я сам не участвовал в таком.
Давай поговорим про вот этот вот типичный пайплайн, который ждет кандидата в Big Tech, из чего он состоит, и прокомментируй вот эти вот нюансы там всякие.
Ну, там, на самом деле, много чего на этапе именно сорсинга происходит, к чему это больше лучше HR спрашивать. Вот. Но там, где начинают вот уже...
Давай инженеры... так, вот тебе приходит кандидат, он приходит к тебе только в виде резюме, или там уже есть какое-нибудь описание сопроводительное от рекрутера? Что ты видишь как нанимающий менеджер, когда тебе назначают кандидата? Или ты должен выбрать, какого кандидата?
По-разному бывает. То есть я могу привести кандидата, я могу сказать, что у меня там есть знакомый, вот хочет податься, я подаю, но при этом я не могу быть принимающим решение, если это интересно. Да. Но, соответственно, если такой кандидат, мой, например, коллега, мы даже пришлет такого кандидата мне, то там будет уже сопроводительный какой-то комментарий от него, будет резюме, но и тогда я уже с рекрутингом самодействую. Бывает наоборот, если рекрутинг засорсил кандидата, то там уже будет какие-то базовые информации от рекрутера сопроводительные. Но...
И ты видишь резюме. Ну, то есть ты прям резюме все-таки смотришь, да?
Конечно.
А ты можешь отказаться? Вот рекрутер присылает тебе кандидата, говорит, мы тебе там назначили собеседование. Ты говоришь, нет, не хочу. Или вот как-то выбор у тебя есть на этапе резюме?
Ну, просто так? Нет. Ну, аргументированно, наверное, могу. Но обычно это уже такая будет калибровка с рекрутером, что, дескать, слушай, тут вот как-то уже который кандидат такого плана, и что-то как-то все плохо, не работает.
Мой вопрос, знаешь, про что? Мой вопрос про то, вот когда рекрутер тебе, он тебе резюме отправляет на выбор, чтобы ты оценил и сказал, позови, не позови. Или все-таки рекрутер сразу ставит тебе собес, то есть рекрутер насколько квалифицированный, то есть ты насколько доверяешь обычному рекрутеру вот в бигтехе. Он тебе может сразу ставить и говорить, я оценил, он норм, подходит по критериям, иди собеседуй, чувак. Вот как?
Да, я бы сказал, что ближе к этому варианту. И при этом часто, ну, еще часто так бывает, что ты можешь, даже у тебя не быть позиции, но тебя могут пригласить на проинтервью человека в другую команду. Вот, особенно в больших компаниях это, ну, такая load balancing. Просто если там один менеджер нанимает, не знаю, трех человек, и там на каждую позицию 20 кандидатов, то этот менеджер только будет делать, что кандидатов собеседовать.
Это правда, да.
Вот. Ну да. Но с точки зрения вот кандидата, наверное, стандартно это выглядит так. Сначала какой-то phone screen. Обычно сначала знакомство с рекрутером, где вы общаетесь вообще. Это на самом деле...
Там довольно стандартизированные вопросы.
Ну, и они знают, чего они хотят, и тут просто попадешь в этот шаблон или нет. Если не попадешь, то там дальше все обычно отваливается и дальше не идет.
Здесь можешь прокомментировать, как кандидат, может быть, что-нибудь вот про это интервью скрин с HR, что к чему тут готовиться, как кандидату?
Ну, опять же, могу... в книгах это хорошо описано, в том же Creating Code Interview. То есть нужно просто знать свое резюме, знать, какую работу ты ищешь, и это нормально, быть готовым к тому, что та позиция, на которой они ищут человека, она не совсем подходит твоему опыту, и это нормально. То есть тут как бы... Это первое знакомство, поэтому...
То есть тебе нужно на этом интервью достаточно подробно объяснить, чем ты занимался и насколько твой опыт подходит под вакансию.
Ну да, почему ты считаешь, ну это как такой устный cover letter. То, что, опять же,
почему ты считаешь, что ты подходишь?
Пишет cover letter, у тебя должен быть какой-то абзац текста, в котором ты объясняешь популярно, почему ты считаешь, что ты подходишь. Вот. Ну не знаю, может быть, и здесь имеет смысл сделать такое лирическое отступление. Рекрутер это, пожалуй, самый заинтересованный человек, чтобы вас нанять.
Это правда. И сэкономить всем время. Да, да.
Да, потому что, да. Ну, во-первых, и компенсация чаще всего завязана на это. Да, ну и во-вторых, ну, то есть и их перформанс-метрика – это сколько людей они захайрили. Вот, поэтому рекрутер ваш друг, и то есть рекрутер здесь вот это интервью можно использовать как, чтобы понять, подходите ли вы им, подходит ли эта компания вам. Это тоже двусторонний интервью. Интервью всегда двусторонний процесс, это тоже важно помнить. Вот. Ну, вот после этого обычно рекрутер говорит, что он очень excited, и она очень excited. Вы тоже говорите, что очень excited, и ждете приглашение на phones, да, обычно на скрин. Скрины в последнее время, мне кажется, начинают делать более автоматизированные, то есть какой-то просто...
Это знаете, технический скрин какой-то, да?
Да-да-да. Ну, там обычно очень какая-нибудь простая задачка, просто чтобы понять человека.
На дурака, отсев на дурака, да?
Да-да. Но опять же, потому что стоимость времени людей, которые будут уже на интервью, она очень большая. Если мы там берем минимум, это 4 интервью, вот, по часу времени, там, это, наверное, $1000. Вот, просто одного человека проинтервьюировать. Ну да, то есть phone screen, там обычно ниже требования, проще задачки, ну, это... Я бы особо не готовился к phone screen'ам, если честно, вот если я рассматривал свою стратегию подготовки, я бы сказал, что нужно готовиться к полному лупу, если вы подготовитесь к полному лупу, то скрин вы пройдете даже не заметите.
Ага, так, давай тогда дальше, что будет после скрина?
В некоторых компаниях, например, в Гугле, там есть такая возможность, если тебя реферят
сотрудники Гугла,
да, и они за тебя ручаются, что они с тобой работали, что ты классный инженер, то этап phone screen'а может быть пропущен. Вот. Ну и в других компаниях, мне кажется, тоже. Вот. Ну а дальше, если скрин проходится, то он назначается уже полный луп.
Полный луп. Прямо так.
Извините.
Нет, я просто думаю, полная петля. Что это такое? Что это?
Ну, полное интервью.
Полное интервью.
Полный цикл интервью, да. То есть до скрина, просто если назначается цикл, то все интервью, скорее всего, проходятся.
Ага.
То есть очень редко интервью он прерывается где-то посередине. То есть если видно совсем, что человек не тянет там полный провал, то говорят, да, спасибо за ваше время. Но чаще всего он проходит до конца. Вот, и соответственно, ну вот здесь есть фактура, а есть как бы логика.
Давай.
Ты хочешь про фактуру или про логику?
Хочу сначала про логику, тогда будет проще нанизать, мне кажется, фактуру. Давай с логикой разберемся.
Окей. Ну вот, какова задача вообще хайринга, да, то есть мы помним, что мы начинали с того, что менеджер платит деньги за то, что команда достигает какой-то результат, да, что получался какой-то выхлоп. А вот пока, если людей нет, то выхлопа нет, либо его меньше. Соответственно, нам нужно нанять человека. Как нам нужно нанять хорошего человека? Нам нужно нанять человека, за которого выхлоп общей команды увеличится. Правильно? Это проблема. А как мы знаем, человек подходит или нет? А в идеале, вот программисты меня поймут, было бы идеально сделать копию нашей команды, поместить туда этого человека в виртуальной машине, прогнать за год и через год этого человека оценить.
Идеально.
Одна проблема – нет виртуальных машин для команд. Вот. Но как бы из позитивных новостей у нас есть какой-то метод оценки людей в конце года. Я вам тоже, кстати, плюс-минус стандартизирован во всех компаниях. Вот. И, соответственно, тогда задача сводится к более упрощенной, как нам построить интервью, вот этот интервью-цикл так, чтобы оценить человека, ну, кандидата, и сделать какой-то такой...
Прогноз.
Как думаю по-русски, да? Educated guess, как этот человек будет... исполнять свои обязанности, как перформить в команде. Вот, и нужно понимать, что вот эти все интервью-циклы, и даже там, где народ работает над одним проектом долгое время, они все построены для того, чтобы ответить на этот вопрос, как этот человек будет перформить в команде. Вот.
Не просто перформить, а перформить в конкретной команде. Это тоже важная вот эта связка, да? Спасибо.
Ну, тут, правда, нужно отметить, что в некоторых компаниях нанимают в компанию. Особенно этим знаменит раньше был Facebook, Meta нынче, и Google тоже, по-моему. То есть у них очень... Ты просто собеседуешь в компанию, а потом, если ты прошел собеседование, тебе ты уже выбираешь команду. Вот, по-моему, в Facebook раньше был даже... Ты уже получал оффер, ты подписывал контракт на деньги.
И не знал, с кем будешь работать.
Ты ехал в Калифорнию, в их главный офис, там на неделю на буткамп, там тебя учили, как там все работает, и потом там такая ярмарка вакансий.
Класс.
Как в футболе выбирают людей. То есть тут по-разному бывает, но чаще всего, да, в команде. Вот. Ну и, соответственно, вот весь этот интервью-цикл, он построен на то, чтобы проверить какие-то... Вот есть какая-то структура, я долго, кстати, искал, насколько публичная информация про то, какая конкретно структура в мире, не нашел, поэтому я, наверное, не буду так конкретно говорить, но есть вот какие-то навыки, да, которые компания считает ценными у разработчика. И тут можно как бы сделать такой реверс-инжиниринг. Можно посмотреть, на какие интервью вам дают, и попытаться понять, какие навыки, собственно, ценятся. Вот, и...
Например, можешь какой-нибудь пример сразу привести для наглядности?
Ну, давай начнем с... Вот, вернемся к фактуре и поговорим про типы интервью.
То есть, давай.
Это почти всегда везде одинаково. У тебя какое-то количество, то, что называется, technical coding интервью, то есть тебе нужно показать, как ты умеешь программировать. Второе, их обычно больше всего. Минимум 2, в Гугле, по-моему, 4 было. Вот, потом дизайн. Это то, насколько ты умеешь в архитектуру задизайнить какую-то систему. Там иногда нужно чуть-чуть пропрограммировать, но обычно тебя не требует код, который прямо вот выполняется. Тебе нужно просто показать, как ты думаешь про построение систем. И обычно это уже в некоторых компаниях, насколько мне известно, не проводят дизайн-интервью для совсем entry-level позиции, то есть для software developer engineer one. То есть для выпускников, грубо говоря, университетов дизайн не всегда проверяют, потому что все-таки нужен какой-то опыт. И третье — это behavioral interview. То есть это все, что не программирование, не все, что не кодинг, и все, что не дизайн.
Будет круто, если да, про них потом как-нибудь расскажешь подробнее нюансы эти.
Ну вот, да, собственно говоря, это три основных типа интервью. Ну и, соответственно, как я говорил до этого, в этих трех основных кучках и находятся вот эти вот компетенции, на которые смотрят.
Uh-huh.
И тут про каждую можно записывать курс, лекции, я думаю, курс какой-то. И, кстати, курсы есть, я сейчас вот перед стримом посмотрел, какие бывают онлайн всякие сервисы, они как раз готовят к разным типам интервью и развивают соответствующие навыки. Но, ну да, как бы это вот такой большой high-level picture.
Если сейчас можем остаться в фактуре, то можем чуть уйти в детали, например, вот кодинг интервью. Что там? Вот почему эти алгоритмы постоянно спрашивают? Вот эта вечная история, что зачем мне спрашивать алгоритмы? Я буду просто там, не знаю, программировать простые какие-то штуки. Вот почему не практические задачки, а алгоритмы? Вот, да. Может быть, здесь потопчемся немножко.
Плюс один. Я тоже был там же в свое время. Да, на самом деле, ну, вот это начинаешь очень быстро понимать, когда начинаешь интервьюировать людей.
Так.
Вот это, кстати, у меня был вопрос к аудитории, да, можете в чате написать, кто интервьюировал, кто вообще сейчас в текущей позиции занимается, проводит технические интервью.
Да, если у нас сейчас такие слушатели.
Вот, но...
Есть, ага. Плюс два. Вот.
Ну да, и ну, вы, наверное, знаете, да, что ну, мы опять оказываемся вот в этой ситуации, что у нас есть там ну, 45 минут, грубо говоря, минус вопросы в обе стороны, всякие introduction и так далее, чтобы проверить какой-то набор технических
характеристик, да, навыков.
Да, mm-hmm. И... Ну вот современная, как бы, я, кстати, не знаю точно историю, откуда это пошло, но я знал, что в Microsoft достаточно давно, они одни из первых начали такие задачки давать, но вот были приняты такие навыки игры. А на самом деле навыки, которые люди оценят, вот опять приходим к тому, на что смотрят, ну, например, я на что всегда смотрю, когда я, или смотрел, когда я проводил технические интервью. То есть мне нужно прежде всего понять, умеет ли человек программировать. Но это самое базовое. Как бы, обычные люди, которые прошли скрин, уже умеют это делать.
Так.
Потом, ну, опять же, программирование, работа инженера, вот, опять же, еще чисто... Я всегда раньше называл это программистом, но какое-то время назад переучился называть это работой, ну, инженером разработки. Software Development Engineer, потому что она не ограничивается кодингом. Ну, можно, например, вот я даю задачку человеку, да, какую-нибудь стандартную из лид-кода задачку, ну, скорее всего, модифицированную, чтобы задачка была новая. Это, кстати, еще один такой момент. Я всегда спрашиваю человека, знает ли он задачу первым вопросом. И... Ну, иногда люди врут и говорят, что не знают, но это очень заметно, потому что как бы, thought pattern, мыслительный процесс у человека, который знает ответ, он выглядит так, он просто...
Просто сразу пишет.
Он просто вспоминает, он очень долго сидит, думает, молча вспоминает, потом вспомнил и написал сразу вот так вот. А человек, который не знает, он думает, петляет, с тобой разговаривает, это очень заметно. Вот у меня, кстати, в одной компании был неприятный опыт, я сказал интервьюеру, что я знаю ответ. Он мне не поверил, сказал, ну, тогда напиши. Я сидел 15 минут, вспоминал решение, я его вспомнил, сказал, так ты знаешь задачу? Ну, так, да. Он говорит, ну, давай другую, у нас осталось 10 минут.
Блин.
Вот. Ну, ладно. Да, и, соответственно, первый шаг в работе, ну, важный этап в работе инженера – это уточнение требований. Поэтому, когда я задаю задачу, я рассчитываю, обычно я даже специально задачи сформулирую так, что там много недостаточной, ну, неполной информации. Особенно в задачках на дизайн, это там особенно это много. Вот, и люди, ну, одна из таких частых ошибок, это что люди
Кидаются решать вообще
кидаются
без
решать,
вопросов.
вообще не спрашивая, да. То есть для меня это очень серьезный красный флаг, что значит человек, как, ну, его, ну, значит, он-то так на работе будет делать, ну, с большой долей вероятности. Вот. А мне важно, чтобы человек думал, чтобы, ну, как-то пытался понять, собственно говоря, в чем задача. А, вот. А, и, ну, это вот умение задавать вопросы, да, а, умение исследовать требования. Причем хорошие кандидаты обычно, они прям вот в том коде, в котором мы работаем, они открывают комментарии, начинают свои вопросы и ответы записывать в них, чтобы это было задокументировано. В тени технической документации. Опять же, в нашем маленькой песочнице, в нашей маленькой игрушечной работе, но это тоже...
Ну, ты видишь, какой подход человек использует при решении задач. Это важно, круто.
Да. Ну, и для меня этот навык важен. Мне важно, чтобы человек исследовал требования для того, чтобы он документировал свою работу, когда он ведет, чтобы потом было к чему вернуться. Вот. А потом, соответственно, problem solving. Ну, то есть это вот... И тут вот вступает вот эта условность, которую, к сожалению, она есть. А, да, то есть те инструменты, которые мы решаем, они вот такие отчасти искусственные. То есть тебе нужно знать... Там, как
Миш,
писать.
Миш, да, скажи мне, пожалуйста, вот ты сейчас, как бы ты объяснил, зачем это все, вот эти алгоритмы себе, там, 10-летней давности, который задавался вопросом, нафига? Как бы ты объяснил?
Это... Это налог на то, чтобы выяснить вот эти остальные навыки, которые на самом деле мы проверяем. То есть мне... Вот я себе, будучи в прошлом как кандидат, говорю, слушай, ты хороший разработчик, ты хороший инженер, но тебе нужно найти способ это показать. Для того, чтобы это показать, тебе нужно продемонстрировать их в такой маленькой тестовой среде, которая является техническое интервью. А для того, чтобы это сделать, тебе нужно убрать преграды на пути к тому, чтобы ты мог показать эти навыки. И эти преграды — это вот эти вот алгоритмы. То есть, ну да, тебе нужно научиться писать поиск глубину, поиск ширину, научиться бэктрекинг делать, знать хотя бы какие-то базовые варианты, как делать динамическое программирование и так далее. И если ты сможешь это делать, тут еще момент, что это нужно не просто уметь делать, нужно уметь делать быстро, потому что всё время. Потому что тогда, если ты за 15 минут можешь написать вот какие-то, грубо говоря, поиск в отрезке методом деления пополам, это, когда я тренировался, это пишется там, ну, за 5 минут. А люди, которые знают, как это делать, но не делали это последние несколько недель перед тем, как некоторые собеседования, они могут все 15 минут.
Так вот в этом-то, по сути, и боль, то, что для того, чтобы пройти такое собеседование, нужно прямо отдельно выделять время на прокачку навыка, который ты в работе, возможно, вообще не будешь потом использовать.
Да, но проблема в том, что ты, если ты это не сделаешь, то ты те навыки, которые люди хотят увидеть, они, потому что мы там и дальше еще будем говорить, какие дали. Вот после того, как ты написал решение, там этим всем не заканчивается интервью. Там еще много вещей, на которые я смотрю, когда человек уже...
О, сейчас поговорим, да, очень интересно.
А если он не написал, то он не может это противоречить.
То есть это косвенный способ проверить нужные компании навыки, без него проверять сложно. Можно попробовать так.
Да.
Спасибо.
Ну, он просто открывает возможность проверить навыки, которые тут по-другому просто не проверить.
То есть не косвенный, а прямой способ, я поняла.
Да. Ну и опять же, это не самый бесполезный навык в итоге. Опять же, зависит сильно от компании, от того, какой... что там, какой IT-продукт делается, но, например, в Microsoft я работал в команде, которая занималась прокладкой маршрутов на Bing Maps. Bing Maps Routing, то есть как попасть из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, как проехать на машине, сколько времени это займет. Вот. DX3 звёздочка — это просто детский сад по сравнению с тем, что написалось.
Понятно.
И там алгоритм на графах нужны. Это hard requirement. Ну, то есть это, конечно, сильно зависит от команды.
Давай дальше про то, что ты еще смотришь. Очень интересно, как ты это описываешь.
Вот, ну, соответственно, вот человек задал вопрос, а потом начинается концептуальное. То есть следующий шаг. Человек такой, окей, я понял, начинает писать код сразу. При этом не знает, что он пишет. Может быть, он пишет неправильное решение. Просто у задачи может быть несколько решений. И он не до конца задачу понял. И начинает... еще иногда... вот в плане вопросов. Обычно дается какой-то пример, sample, input, sample, да, то есть пример. Вот такой вход, такой выход должен быть. Человек только его рассматривает. Хорошие кандидаты обычно придумывают свои примеры. А потом они, кстати, в конце используют их для тестирования. То есть он говорит, окей, я понял твою задачу, допустим, вот с этим примером так, а вот если вот такой, то ответ будет вот такой, правильно?
То есть он исследует чуть шире, он смотрит, а как, может быть, еще и предлагает варианты там, а как это...
Но он уже включает уже такого, то, что я бы, это, отчасти это test-driven development, да? То есть он уже начинает придумывать тест-кейсы для своего будущего решения. Но при этом смотрит через эти тест-кейсы, он также еще пытается уточнить требования к задаче. Вот, допустим, не знаю, там, найти элемент в массиве, окей, а массив там уникальные числа или нет, а если вот повторяющиеся числа, ну, что это будет, окей, какой из них, и так далее. Потом концептуальное решение. Хороший пример, наверное, задача про рюкзак, knapsack, стандартный DP, dynamic programming. На удивление, очень хорошо решают ребята, которые только выпускники колледжа, люди из профессии хуже решают. Но там есть очень формальное определение. Там есть очень красивая математическая формула, которую можно сказать, вот это решение, а потом его запрограммировать. Но ладно, я не то, что это для меня требование, это совершенно, это уже снобство немножко требует такое для людей. Но есть просто какое-то описание, как человек будет подходить к решению этого вопроса. Обычно, опять же, либо человек мне на словах это объясняет, либо записывает прямо вот там в этом файлике, в котором мы занимаемся решением.
То есть на словах идеально, если вот человек делает и говорит, так, я вот так буду делать, я вот, ну, то есть прямо как
бы. Ну да, вот такая задача, вот такой, даже не то, что до того, как начинаю делать, просто текстом, словами описывает, я вот собираюсь поступить так-то.
Мне кажется, это отдельный навык, уметь так, ну, как комментировать то, что ты делаешь, это тоже не все умеют, мне кажется.
Тут даже еще не то, что комментирование, мы просто обсуждаем еще решение. Вот потом начинается, когда уже человек пишет код, да, там у многих бывают проблемы, что писать и говорить это сложно. Поэтому проще объяснить, что ты собираешься делать, сказать, вот, не знаю, собираюсь здесь рекуррентный обход этого графа делать, и когда я нахожу решение, я вызываю эту штуку, она все не прекращает и дает решение. Допустим, вот он мне объяснил, записал это. Если человек не записан, я обычно прошу записать, как интервьюер, просто потому что тут еще такой момент. Я всегда говорю, или ты чаще в начале интервью, тебе говорят, не ты будешь сейчас решать задачку, тебе говорят, мы сейчас будем решать с тобой задачку. И это мы, это важно. То есть другой человек, он как бы...
Это фреймит немножко правильно, да.
Да, он не собирается вам подсказывать, но этот человек с вами как бы в одной лодке, в том плане, что у него
он
есть
заинтересован.
Проблема, да, и как бы он готов отвечать на ваши вопросы и так далее. И после этого человек начинает писать код.
Так.
Я не могу сказать, в каком количестве случаев, но в очень большом люди начисто забывают, что они сейчас только что не рассказали, как собираются писать задачу, и начинают писать что-то совершенно другое. Я не знаю, в чем здесь причина, но это очень часто происходит. То есть просто когда, ну, код, он, ну, более конкретный, там, может быть, много, люди начинают запутываться. И я тогда комментирую, ну, может, ты сходишь, посмотришь, что у тебя там написано в комментариях было, когда мы с тобой обсуждали, как эту задачу решать. Вот. Но, то есть, хорошие кандидаты, они сами возвращаются. То есть, ну, это нормально, что ты можешь запутаться в своем коде, особенно если там, ну, не знаю, там 40-50 строчек кода, сложная задача. Может, действительно, особенно все волнуются, понятное дело, но поэтому вот есть вот эта верхняя часть, где, окей, сам себе напоминаешь, где ты был, и это очень часто помогает. Как бы перестать копать яму, которую ты себе копаешь. Потому что очень часто люди, когда теряются, у них вообще, ну, они считают, вот они написали, запускают, все взрывается, или там ответ совершенно неправильный. И люди такие, так, непонятно, почему. Тут есть две стратегии. Первая – это вот проверить, что то, что вы написали, соответствует тому, что вы планировали написать. И, может быть, стоит вернуться. Ну и часто бывает такое, что человек придумал не совсем правильное решение. И тогда он может как бы его пересмотреть. И это тоже очень важный навык. То есть мы как программисты, мы как разработчики, мы очень часто делаем что-то не так, а потом идем и исправляем свои ошибки. Это тоже, это не минус, наоборот.
Это не файл.
Для меня это плюс, если человек способен, окей, ага, понять, в чем проблема, и как-то модифицировать свое решение, особенно если он сам придумал тест-кейс, который валит его решение. Просто очень часто люди пишут решение, которое работает для вот того, что для примера, который им дан, а для какого-нибудь edge-кейса, который они не обдумали, оно может не работать.
Mm-hmm.
Вот. Но и дальше, наверное, самое, ну, допустим, оно работает на всех тест-кейсах, ну, точнее, на том тест-кейсе, который человек был дан изначально, и, может быть, на том, который он придумал дополнительно, когда исследовал требования. Потом такая достаточно частая ошибка. Люди говорят, ну все, сделал. Наверное, я для себя ввел такое правило, когда я собеседовался на эти позиции, что я не говорю, что я закончил, пока мне не сказали, что я закончу. Mm. То есть я буду пытаться сломать свое решение до тех пор, пока мне не скажут, хватит.
То есть ты будешь проверять, насколько оно устойчиво ко всем разного рода
интервенциям? Ну, я больше буду дальше придумывать тест-кейсы и так далее. Вот, ну, то есть, да, важно тестировать свой код. Это один из тех навыков, про которые мы говорили в начале, что, на что люди смотрят, насколько человек хорошо подходит к тестированию своего кода. У меня год такой... Личный опыт, у меня был провал на одном из собеседований, потому что я придумал много тест-кейсов, но я их удалял.
Удалял?
Ну, то есть я запускал, написал программу, запускал с тестовым, там работает. Я его стирал. Запускал следующим, стирал. Вот, и мне сказали, ну что ж, вот, хорошо тестируешь, но только не мейнтейнишь свои тест-кейсы.
Mm.
Вот, да. Ну, то есть... То есть продумывать, как это может сломаться. Ну, это такая интересная шапка вообще в нашей профессии, я бы сказал, что мы, ну, собственно говоря, по этой же причине существует code reviews, да, потому что мы очень бережно относимся к своей работе. Мы считаем, что она очень хорошая, что она там точно все работает. Я 100 раз проверил, но это ведет к дорогим ошибкам вот в продукте, поэтому вот это умение поменять шапку с человека, который решает какую-то проблему, на шапку человека, который пытается сломать какое-то решение, это очень важный навык, и на него тоже, соответственно, смотрят во время технического интервью.
Mm-hmm.
И демонстративно поменять эту шапку в процессе интервью, это тоже очень, очень ценится. То есть,
подводя итог, нужно быстро, уметь быстро решать. Второе, задавать вопросы в начале. Третье, параллельно как бы объяснять то, что ты делаешь, и как бы комментировать по возможности еще, как бы, ну, записывать, фиксировать какие-то решения, возвращаться к тому, что ты, собственно, запланировал сделать, и в конце не заканчивать, пока, проверяя, тестировать свой код на уязвимости, пока тебе не скажут, хватит, если очень коротко.
И я сюда бы еще сказал, что делать, когда он не работает.
А, да.
Такое тоже случается.
Да.
Вот. И тут еще один такой навык, это навык отладки, да, debugging skills. То есть он показывает, ну, как вы подходите, это очень, кстати, жизненно, то есть как вы находите ошибки в своем собственном коде. То есть вот вы написали, придумали тест, который не работает. В каких местах вы... Обычно люди добавляют locking statements. Окей, в каких местах вы добавляете locking statements?
Uh-huh.
Опять же, иногда люди начинаются просто ручками работать отладчиком ручками, то есть просто сами берут какой-то input и начинают в комментариях писать, вот какое состояние системы во время исполнения каждой строки. Тоже очень классный подход. Особенно в Microsoft, когда я там работал, все еще интервью проходили на whiteboard, на доске, просто маркером. Mm-hmm. Ну, так что там это особенно пригождалось. Ну да, то есть навыки отладки. И еще, может быть, дополнительный вопрос. какие-то там, ну, есть login statement, есть какие-то метрики. То есть, может быть, человек может на коленке собрать какие-то систему отслеживания метрик, просто какие-то глобальные переменные, которые там в ключевых моментах обновляются. Окей, это тоже очень стандартный подход, ну, просто показывает, что человек работал с продакшн-системами и знает вообще, в принципе, что такие вещи можно делать.
Хочу успеть еще про дизайн интервью поговорить и про софты. Есть ли что-то еще про кодинг? Я понимаю, что мы по верхам бежим, времени мало.
Да, но на самом деле про другие два типа интервью там все гораздо хуже в плане того, что нет такого какого-то...
Паттерна.
Ну, просто не то, что паттерна, а нет хороших даже книг. Ну, то есть есть пару книг.
Я надеялась, что ты мне сейчас скажешь, смотрите, прочитайте вот эти книги, и все будет понятно. Нет?
Нет? Да, вот с дизайн-интервью и софт-скиллами. Ну, я бы сказал так, в крекинг-коудинг-интервью в вступительной части там достаточно неплохо про софт-скиллы написано интервью. Там они рекомендуют такую табличку подготовить, типа, что делали, что достигли, какие импровменты, это вот показать выхлоп. А про дизайн сложнее, потому что, ну, я могу свой подход рассказать, какой
давай.
Я использовал.
Да, давай, понятно.
Сейчас подумаю еще, есть ли что-то про софтвер. А, интервью штуки. Та-та-та. Но еще раз, наверное, вот прорешать быстро, это... Для меня какая самая большая сложность была? Что ты, когда готовишься, ты очень много времени тратишь. И тебе кажется, что вот там, решил ты или не решил задачку, это вот этот чекмарк в лид-коде, что ты вот все тесты у тебя прошли. Это вот самоцель. На самом деле это не так. Это просто развитие навыка, чтобы сэкономить себе время, чтобы быть способным, чтобы у тебя осталось время показать все остальные вот эти скиллы, которые мы говорили. То есть, да, problem solving count важен. Но если там, допустим, у тебя в лид-коде там 18 из 20 тестов прошли, а последние два не проходят по там, памяти или по скорости, ну, может быть, ты пишешь на питоне, а у них питон и виртуальная машина сегодня тормозит. Mm-hmm. Вот, поэтому тут важно. Еще из этого другое следствие. Окей, допустим, я очень переживал в свое время, что я не могу додумываться до решения. Вот я смотрю задачу, пьюсь там 2 часа, я не могу придумать решение, потом смотрю на решение, я такой, ай, ладно, все. Все понятно, какой же я был дурак, да, что не додумался этого сам. Но тут важно, я для себя понял, что важно, окей, остановиться и, например, завтра пойти и решить эту задачу, потому что этим самым я тренирую скорость решения, скорость написания этих задач. Mm. То есть, окей, да, я, допустим, это мне не поможет в плане там развития, ну, как это добавит мне в мой словарь problem solving что-то, но также я смогу, окей, конкретно данный подход, я его один раз написал, сам, даже после того, как мне сказали решение. Но я, значит, в следующий раз я напишу его еще быстрее. Mm-hmm. Если мне похожая задача, не такая же, потому что если такая же, я скажу. Вот, если это похожая задача, мне нужно быть, что похоже, mm-hmm. я напишу это быстрее. И у меня будет больше времени для того, чтобы протестировать, больше подебагать, mm-hmm. Больше продемонстрировать все остальные скиллы, про которые. Вот.
Про дизайн-интервью ты хотел сказать.
Про дизайн-интервью.
Подход.
Да. Тут обычно, ну, вот, тут нужно, наверное, сказать про уровни, что, да, есть разные уровни разработчиков и ожидания от разработчиков на разных уровнях. Оно несколько разное, то есть люди, которые больше опыта, которые сделали больше систем. Ну, опять же, тут дисклеймер, я говорю про backend дизайн интервью, потому mm-hmm. что другие я не проводил, я не знаю, если в мобильной разработке, наверное, есть дизайн интервью. Вот. Но идея в том, что обычно просишь задизайнить какую-нибудь систему, и тут смотришь на несколько вещей. Но, опять же, сбор требований еще гораздо больше. То есть там, скорее всего, задача будет очень абстрактно сформулирована и может быть совершенно по-разному решена в зависимости от размера, от скейла системы. То есть что там было. Какой-то, например, у меня была задача, ивент, создать систему, которая трекает ивенты с мобильных устройств. Нажимаешь на кнопочку на телефоне, прилетает ивент на сервер. И тебе нужно записать таймстемп ивента. Вот. некоторые люди начинали разрабатывать какие-то API-чики, там системы, баз данных, кто они будут хранить. При этом не спросили, а сколько ивентов вообще? Говоришь, ну, там 100 миллионов в час. Они такие, Ну, то есть, такие, ну, то есть, там нужно гораздо больше вопросов задавать. А что будет, если одновременно прилетает ивент? Вот одна вот уже пользователя с разных устройств. Вот. Так что, ну, это вот первый момент. Второй, ну, тут уже начинается гораздо больше конкретный опыт человека, потому что люди работали с разными, разный опыт, с разными системами работали. Ну, например, вот с этой же задачкой, там ее можно решать и через базы данных, и через какие-то QN-механизмы, или там через ту же Kafka. Если мне человек говорит Kafka, я говорю, окей, давай рассказывай, как про какие-то особенности Kafka можно поговорить. То есть там уже гораздо более...
Вариативность высокая, очень, в зависимости от опыта.
И опять же, например, знаю я или нет ту технологию, которую мне человек предлагает решение. Например, у меня на эту задачу кто-то предложил что-то со Spark, какие-то решения. Я Spark никогда не использовал, но человек был очень убедителен и задавал хорошие вопросы. Ну, то есть это обычно можно... Это сложнее подвергать скрутинии, то есть вот такому более пристальному допросу, но тогда это на человеке, как бы, ты начинаешь тогда, окей, я не знаю, давай рассказывай, как это работает, и человек должен уметь объяснить любую сложную систему, там, даже человеку, который не имеет опыта. Еще важный момент в дизайне. Там чаще всего будет требоваться какой-то... Ну, то есть, по крайней мере, я буду смотреть, как человек принимает решение. То есть, тут еще вот недостаточно... пробелы в требованиях, они как раз специально сделаны для того, чтобы человек спросил, я ему сказал, допустим, 100 миллионов. Он говорит, окей, тогда такое решение, хорошо. А если там, допустим, 1 миллион, но бывают бюрсты по 100 тысяч в секунду. И как бы посмотреть, как меняется решение, которое человек предлагает. То есть как бы, то, что называется трейд-оффы. То есть мне нужно посмотреть, как человек... модифицирует, ну, собственно говоря, это и есть дизайн, как в какой-то книжке недавно прочитал, что в чем суть дизайна? Ты можешь построить машину Формулы-1, которая будет шикарной ездить по треку. Ты можешь построить Subaru, которая будет хорошо ездить примерно везде. Но на Формуле-1 ты в горы не поедешь. А Subaru...
Чем ты будешь жертвовать? Да, то есть потом...
Да.
Окей.
Да, вот.
Страшная вообще история с временем нашим. Осталось 13 минут. Я очень переживаю, что теперь надо будет отпускать срочно. Успеем ли про софты поговорить? Или, может быть, реально вторую сессию какую-нибудь запланируем? Ты как? А то вопросов еще дофига. Прям не успею.
Слушай, по софты, на самом деле, я бы сказал так. Не хочется говорить, что это не самая важная часть, но...
Скажи, если это так, потому что, ну, как бы, насколько это важно, правда? Вот насколько нужно прям готовиться, к чему надо готовиться разработчику? Разработчик, слава богу, действительно, как будто бы не самый важный. То есть это не, ну, ты не менеджер все-таки. Если ты технический менеджер, скорее всего, там софты тебе начинают спрашивать глубже.
Я, например, для моих подчиненных, мне очень важно, чтобы они были сильные софты. Тут скорее проблема в том, что... очень редко они плохие. То есть тут, как по моему опыту, нужно постараться, чтобы человек реально как-то провалился.
Может быть, красные флаги тогда подсветишь?
Да, у меня был какой-то один человек, который рассказывал, как ему надоело в текущей работе работать с новичками, которые ничего не понимают, и как он устал от них, и он хочет наконец-таки в большую компанию, где все умные и красивые, и никому ни разу ничего объяснять.
Это как на свидании, когда твой визави начинает ругать своего бывшего или бывшего, да? Ты понимаешь, что скоро ты окажешься на его месте.
Ну да. Да, и ну, то есть просто нужно знать свое резюме, нужно понимать, вот опять же, вот в этой книге там Cracking the Code in Interview, да, зеленая книжечка, вот, там хорошо, там буквально на 1,5 страницы описано, что нужно сделать, нужно посмотреть на все свои проекты, описать, в каких проектах чего вы добились, желательно с какими-то техническими деталями, которые могут пригодиться в дизайн-интервью. Вот, и просто быть готовым к вопросам о том, как вы работаете с другими людьми. Вот. И хорошо, обычно, ну, можно погуглить, наверное, какие вопросы бывают. Не буду, понятное дело, конкретные вопросы проговаривать здесь. Но просто, да, иметь тут важно подготовиться. Эта подготовка не должна занять там больше 2 дней такой не очень кропотливой работы. Просто вспомнить, как вы работали с другими людьми, и записать, чтобы это было в бумажном, каком-то словесной форме где-то. Просто если у вас есть какие-то конкретные истории, то
Я
вам будет
здесь
проще их вспомнить,
подчеркну,
чем...
почему надо вспомнить и почему надо записать. Потому что если вы не вспомните и не запишете, то вы тогда будете долго отвечать на этот вопрос. А у нас договаться ограниченное время. Нужно это емко и тоже коротко отвечать, чтобы успеть все.
Да, я бы на самом деле еще такую частую ошибку сказал. Люди очень часто дают много контекста. То есть они
Слишком
начинают
много.
рассказывать. Ну да, они просто не сели, не выписали, не использовали чат GPT, чтобы сократить этот контекст до 3 предложений. Вот, а начинают мне рассказывать маленькую повесть о том, про что продукт, про какие там сложности и так далее. Мне важно понять, что человек там сделал в этом проекте. Вот конкретно какой выхлоп был от этого человека, в чем была ее роль, а в чем сложность общего продукта. Вот, и очень видно хорошо люди, которые подготовились, которые дают тебе, окей, вот такой перевес, а вот
Если что,
мой
ты
вклад.
задашь вопросы по контексту. Главное, боже, в
Да,
этом.
да, да, да.
И я хочу успеть немножечко вопросов позадавать, которые наши слушатели нам задают. Вот вопрос такой, попробую самые такие коротенькие, быстрые. Используется ли Пиктехия, по твоему опыту, асинхронное тестовое задание, не онлайн? Есть ли вообще такие задания? Или только в онлайне?
На этапе фон-скрина, насколько мне известно, в некоторых компаниях бывает.
Бывает.
Но я не знаю, в других дисциплинах, не в инженерном, не в software development инженеры, может быть, в data scientist, может быть, у продуктов, у продукт-менеджеров бывают офлайн-задания, но я не знаю.
Чаще все-таки действительно онлайн. Такой вопрос. А в каком виде дается внутренний фидбэк на кандидата? Какие критерии оценки вы вообще обсуждаете, когда даете фидбэк?
Тут нужно понимать, что очень часто вообще в больших компаниях большое руководство заинтересовано в том, чтобы интервью процесс был универсальный. Вот, кстати, еще такое следствие из этого интересное. Ту задачу, которую вам дают, скорее всего, давали уже десяткам других людей.
Да.
Вот, и тут
Она
как...
должна быть универсальной, потому что сравнить как тогда иначе?
Да-да-да, да. И тут важно понимать, что вам, как в том случае с медведем, вам не нужно бежать быстрее медведя, вам нужно бежать быстрее друга, но в данном случае быстрее 50 других людей. Вот. Ну да, и, соответственно, обычно есть какие-то скоринг-карточки, то есть когда разработчиков готовят к прохождению интервью, есть какие-то курсы, где эта скоринг-карточка в том числе активно используется. То есть ты потом в некоторых компаниях, я уверен, люди отвечают на какие-то вопросы конкретно, что про этот кандидат продемонстрировал по пунктам в рамках этого интервью. Вот, и пишется такой обезличенный фидбэк. Насколько мне известно, в Гугле он вообще обезличенный, то есть там решение о найме принимается отдельным комитетом, в который не входят люди, которые интервьюируют. Они только читают фидбэк, который написали люди, которые интервьюированы. Вот. Какие-то критерии оценки? Ну, да, собственно говоря, критерии оценки, ну, вот как я описал в том, как проходит интервью. То есть решил ли задачу? Ну, потому что очень сложно сравнивать людей, которые решили задачу, или людей, которые не решили задачу, но сделали все хорошо. Это просто несчастное подошли к тем, кто решил задачу, к вопросу о беге с медведем. Ну и потом продемонстрировал, задавал ей вопросы, насколько продемонстрировал навыки тестирования собственного кода, насколько продемонстрировал, насколько был чистый код, насколько был читабельный, может быть, там комментарий человек оставлял в коде, где что происходит, если код сложный. Но, вот. Такие вещи.
Окей, поняла, спасибо. Слушай, спрашивают, реально ли сейчас попасть на интервью ЛОПу без нетворка? Но это в целом такой общий вопрос. Как сейчас оцениваешь ситуацию на рынке найма бигтеха? Может быть, можешь что-то прокомментировать сейчас, насколько активный найм, может быть, он наконец возобновляется или нет?
Отвечу уклончиво, смотря в каком регионе.
Ого, так, хорошо. Регион, давай тогда, может, Европа-Штаты поделим, или можешь что-то прокомментировать?
Это сильно от компании зависит. Разные компании по-разному. Но да. В некоторых регионах сейчас гораздо активнее хайрят, чем в других.
Не намекнешь, в каких, по-твоему?
Нет.
Нет, хорошо. Нет. Становится ли более популярным сейчас OOP System Design, где, например, дают задачу задизайнить базовые классы для игр? Шахматы 2048.
Зависит, да, это на самом деле хорошая задачка, я бы сказал, зависит от команды, в которой вы идете, или от компании, в зависимости, что они делают. В таких случаях, мне кажется, часто потом просят все-таки какую-то базовую имплементацию сделать, то есть обычно система не очень сложная, и потом ее можно заимплементировать. Но последний раз я с таким сталкивался в году 2017. В последнее время как-то, мне кажется, больше на distributed systems дизайн смотрят. Но потому что... Да, ну, я просто не знаю, где сейчас так активно нужно, чтобы у тебя красиво классы были задизайнены. Ну, то есть это базовая какая-то вещь, но если у тебя там много сервисов, особенно микросервисов, но там они не очень сложные, там не нужно что-то мудрить. Сильно сложный вопрос в том, как тебе, и чтобы они между собой нормально коммуницировали и так далее. Вот, то есть,
okay,
кстати,
спасибо.
Книжка дизайна Data and Data Fabrications, которая с этим, с кабаном, красный с кабаном. Вот, наверное, ее... Классно, если... Она очень нудная, признаюсь. Ее очень сложно читать. Там очень много нудятины, но ее можно читать частями, кстати, частей, которые вы используете, если вы бэкэнд-разработчик. Там очень много полезного, и она очень хорошо развивает кругозор как раз для этих дизайн-задачек, потому что, можно сказать, я, конечно, никогда не использовал, но я вот прочитал книжки, что бывает. Так.
Тоже норм.
Да.
Вопрос про тестирование. Скажи, пожалуйста, есть ли какая-то тенденция, берут ли QA в бигтех?
Не знаю. Не берусь говорить. Когда я был в Microsoft, роль Software Development Engineering in Testing, SDET, была полностью упразднена в Microsoft.
Упразднена.
Это было лет 8 назад. Насколько мне известно. Может быть, я уже там давно не работаю.
Окей. А такой еще вопрос. Если ты уже попал на интервью ЛОП, смотрят ли потом на финале на твой предыдущий опыт вообще как-то? Или при оценке имеет значимость только результат на секциях?
Имеет, смотрят. Да.
Смотрят. То есть все-таки принимают решение совокупно, не только твои результаты.
Ну, конечно. Ну, я бы сказал, результаты доминируют, но это может быть, если там, допустим, два сильных кандидата, и у одного кандидата релевантный опыт в релевантной области, а второй чуть менее релевантный. Это может быть решающий фактор.
Так, я вижу, тут просто большой вопрос. Мы, мне кажется, за 2 минуты уже не успеем. Простите, нам надо отпускать Мишу, поэтому, наверное, не все. Да, последний вот вопрос. Насколько мне занизит балл, если поймут, что я уже решал задачу? Вот.
Ну, для меня это strong no. То есть, если я спросил, особенно если я спросил напрямую человека, я всегда спрашиваю вначале человека, знает ли он задачу. Вот если человек мне соврал в первые 2 минуты интервью, то как бы сильно сомневаюсь, что человек получит все, скажем так. Насколько это плохо? Опять же, тут плохо в том, что вы лишаете меня возможности оценить все ваши остальные навыки. мне важно, если вы решали эту задачу, то у вас не возникнут проблем, которые обычно у людей возникают. Я не смогу узнать, насколько вы хорошо или плохо справляетесь с этими проблемами. То есть это не то, что там... Ну, то есть это убирает для меня data point, а вся, весь этот, вся эта канитель с интервью, она для того, чтобы я data point про вас собрал. А вы лишаете мне этой возможности. Как бы мы просто потратили время друг друга.
Такой один, мой от меня вопрос. Есть любимый вопрос на интервью, который ты задаешь всем обязательно? Вот прям твой вопрос.
Интересно. Наверное, нет, наверное, стараюсь как-то в плане soft skills, я, наверное, все-таки пытаюсь как-то больше отталкиваться от опыта человека. Вот. Ну и добавлять какой-то отчасти, ну, то есть, тут как, у меня, с одной стороны, должен быть consistency, да, то есть я должен всех людей примерно одинаково спрашивать, но я при этом не могу совсем одинаковые вопросы спрашивать, потому что, ну, это будет очень однобоко, я буду знать только, и в то же время у меня ограниченное время, поэтому я добавляю еще какой-то элемент рандома.
Ну, наверное, может быть, совсем уже, прям совсем-совсем последний. Сколько в среднем, по твоему опыту, ну, вот ты собеседуешь, чтобы нанять?
Хороший
Хочется
вопрос.
Воронку понять хотя бы примерную. Вот это что? Это типа 20 к 1 офферу, 50 к 1 или там 2-3 к 1?
Наверное, я не буду отвечать на этот вопрос.
Окей. Я просто хотел в целом среднюю понять, то есть как это устроено в бигтехе, то есть насколько широкая воронка в бигтехе. Окей. Хорошо.
Я бы сказал так. Вы это можете понять на своем опыте. Вы можете... То есть у меня вот товарищ, он когда искал новую работу, он взял отпуск за свой счет, чтобы было честно, на 2 недели. У него было, по-моему, 18... Не, на 3 недели, да. У него было где-то там что-то типа 18 лупов. Вот он, соответственно...
Мощно.
Да. Получил сколько-то там 6 офферов и потом выбирал между двумя.
Прекрасно.
Ну, вот,
это в каком году это, было?
Это было до ковида, да.
Да. Да, сейчас, мне кажется, немножко другие истории.
Ну, подход понятен, да. Это numbers game. Ты сама про свидание говорила. Мне тоже кажется.
Да, это правда. Спасибо тебе большое. Я, если можно, у тебя попрошу ссылку, вот Craig Encoding знаю, а вот ссылка про дизайн application, вот это красным скобаном, если можно, пришли, пожалуйста, чтобы я дала ссылку. Дайте кто-то не знает. Я вот не делаю.
Да, она очень такая обзорная, то есть в ней очень много
да, мы уже нашли. Да, Кабанчика, Юра говорит, уже классика. Ну, для тебя, может, классика, я вот не читала. Спасибо большое. Ура. Спасибо тебе большое, Миша, что пришел, что рассказал, что нашел время.
Да.
Вот,
да,
мне
спасибо,
кажется,
еще раз привет. Раз вы меня слышите, значит, вы, наверное, дослушали наше интервью до конца, и я очень рада этому. И хочу еще раз напомнить, что если вам было полезно и интересно, пожалуйста, поддержите нас лайком или комментарием. Это точно будет круто повышать видимость нашего материала. И если у вас остались вопросы, не стесняйтесь их писать, пожалуйста. Я все буду читать и по возможности отвечать. Спасибо вам, что были с нами. Все какие-то полезные ссылки, которые можно еще посмотреть, я оставила в описании.